Астрономия, биология, история, культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Добрый вечер, это «Постнаука» на «Говорит Москва», и сегодня у микрофона Анна Козаревская, редактор проекта. И в гостях у меня Александр Сафонов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН. И мы сегодня решили поговорить о беспроводных сетях, об интернете и о будущем интернета, о том, как он будет развиваться. И я сразу предлагаю нашим слушателям писать свои вопросы по СМС, номер для СМС +7 925 88 88 948, а также звонить нам и задавать все вопросы касательно интернета и тем, которые мы будем обсуждать, по телефону +7 495 73 73 948. Я призываю это еще и потому, что совершенно дилетантски смотрю на все вопросы, связанные с технической частью интернета и беспроводных сетей. Надеюсь, что сегодня мы сможем как-то все это прояснить и для меня, и для всех слушателей, которые сейчас с нами. Поэтому у меня самый первый вопрос. Мы очень часто, я замечаю и на постнауке, там в комментариях к роликам, и в принципе люди путают понятия веб и интернет. Мы все воспринимаем это как некую сеть, поэтому если вы можете, верните нас ЦЕРН в момент зарождения интернета. Расскажите, что, в чем же разница и как это появилось?
Действительно, термины интернет и веб, или всемирная паутина, это вещи разные. Под интернетом или технологиями сети интернет понимают транспортные технологии, которые позволяют доставить данные с точки А в точку Б. Собственно, все. А когда мы говорим про всемирную паутину, мы имеем в виду нечто более интерактивное и связанное с людьми. Это, как это ни странно, это язык, гипертекст, протокол, с помощью которого вы можете нажимать на гиперссылки и ходить между страницами, между сайтами. Вот разница как-то вот в этом.
Это что у нас первично, как бы здесь что курица, что яйцо? Как вообще зародилась сама идея интернета и веб?
Ну, конечно, вначале были технологии доставки, а уже потом возникли какие-то концепции, как их можно использовать для общения между людьми, между машинами, для общения, для передачи данных из точки А в точку Б с какой-то целью. Хотя можно все поставить наоборот и сказать, что мы всегда хотели общаться, всегда разговаривали, и средства связи просто дали нам еще один способ это делать. Как когда-то изобретение телефона дало нам еще один способ сказать друг другу «добрый день», «люблю» или что-то такое.
А с какой же целью использовали самые первые технологии интернета? То есть как он вообще зарождался?
Ну, собственно, никому не секрет сегодня, что сам термин интернет и все его технологии родились в американском агентстве по защите национальной безопасности, и имелось в виду сделать сеть сетей, соединить все военные сети разных военных ведомств США какую-то одну большую сеть для того, чтобы взаимодействие и координация между соответствующими ведомствами была более эффективной. А впоследствии было решено, что тестирование такой большой технологии силами собственного военного ведомства – вещь сложная, во-первых, а во-вторых, хорошо бы заработать на этом, потому что деньги были колоссальные вложены. И эти технологии ушли в мир, ушли в гражданский сектор, в гражданскую науку, в гражданский инжиниринг. И сегодня благодаря этому мы имеем то, что имеем. А в каком-то смысле мы помогаем тестировать все еще. Все это программное обеспечение, все это оборудование, которое обеспечивает разные военные ведомства. А с другой стороны, мы им просто пользуемся и имеем счастье.
То есть, а когда-то они заберут их обратно, как уже протестенные версии.
США до сих пор контролируют все ключевые DNS-сервера. Но в каком-то смысле мы всегда сможем иметь свою локальную сеть. Так как мы владеем технологиями интернет сегодня, то мы можем построить свою маленькую сеть. Вот вы вот здесь, сидя в студии, можете соединить ваш принтер, ваш компьютер, да, друг другу что-то передавать. Другое дело, что это не называется, это не есть интернет. То есть, чтобы к вам кто-то смог дозвониться на ваш компьютер, сказать что-то вам, чтобы вы могли включить Skype, вам все-таки необходимы внешние сервера, вам необходим интернет как таковой, всемирная паутина как таковая. И вот здесь разница.
То есть это момент перехода от локальной сети, да, вот этот скачок, который делает интернет, это переход от локальной сети к глобальной системе. То есть тогда вопрос, когда возникают, в принципе, первые локальные сети. Ну, то есть это момент возникновения компьютера, условно.
Можно и так сказать. После изобретения компьютера произошли как минимум две революции, первая из связанных с компьютерами. Первая из них – это, собственно, возникновение сети, которую мы сегодня называем интернет. А вторая связана с развитием беспроводных широкополосных технологий доступа к этой сети. И именно благодаря этим технологиям получили такое развитие, такое распространение телефоны, смартфоны, планшеты, с помощью которых мы сегодня, собственно, и общаемся, сети интернет. Очень мало людей, я думаю, сегодня делает что-то в сети с помощью стационарного компьютера. Только если вы офисный работник и привязаны к этому так или иначе, все равно у вас под рукой телефон, и почти все у вас в телефоне, и это очень удобно.
Вы называете это революцией. Могли бы вы рассказать про эту технологию, что она изменила и в чем она заключается?
Собственно, вы имеете в виду беспроводные широкополосные, да, технологии. На сегодня, если переходить к сетям пятого поколения, то все обсуждают основной облик этой сети, какие-то основные ее технологии. И в целом уже понятно, что базовых технологий будет две. Во-первых, это будет некоторое развитие сетей сотовой связи, технологии LTE. А во-вторых, это новое поколение технологий, которая скрывается за торговой маркой Wi-Fi. Вот два вот этих монстра, каждый из них сам по себе достоин отдельной передачи, отдельного рассказа, и составят наше будущее. Но говорить про это довольно скучно, в смысле технологий. Гораздо интереснее говорить про то, о чем будет новый интернет, о чем будет интернет будущего. И в этом смысле появляется термин «интернет вещей», а вслед за ним появляется термин «всеобщий интернет». По-английски это разные вещи, это «Internet of Things» и «Internet of Everything». И вот про каждый из них можно говорить, опять-таки, отдельно. «Интернет вещей» — это тот термин из той категории, у которой, с одной стороны, есть автор, известно, откуда он появился, его придумал Кевин Эштон в 99 году на презентации, которую он делал руководству компании Procter & Gamble. Он рассказывал о внедрении радиочастотных меток для повышения эффективности системы управления логистическими цепями этой гигантской компании. Ну, представьте себе вот такого гиганта, как Procter & Gamble, гигантские логистические помещения, склады и, я не знаю, даже тысячи или миллионы наименований разных товаров. И вот контейнеры, упаковки, вагоны.
И сотрудники, которые
все это как-то перемещают, что-то происходит между континентами буквально. Сложнейшие системы. И Кевин Эштон предлагал заменить вот эти вот баркоды или штрих-коды и людей, которые выполняют некоторые ручные операции по считыванию с помощью вот этих вот машинок, которые в супермаркете до сих пор у нас есть, на электронные метки. И как только контейнер или даже отдельная бутылка шампуня попадает к вам в логистический склад, вы все про нее знаете. Где она, сколько их таких, на какой полке ее искать, какой у них срок годности, из какой ящик нужно взять первым, какой вторым, вот и так далее. И Кевин Эштон имел в виду, что контент в сети будут генерировать не люди, а вот эти вещи. Что имеется в виду? Что вот сегодня, если посмотреть до сих пор на наш интернет, то почти весь его контент сгенерирован людьми. Либо вы вот у себя на клавиатуре набили какой-то текст, либо вы сфотографировали, селфи сделали и выложили это в соцсеть. В любом случае, это дело ваших рук. Вы нажали кнопочку. А Кевин Эштон видел интернет вещей, в котором вещи генерируют контент. В этом смысле, вот перед эфиром я не поленился, залез в Википедию, посмотрел, как она рассказывает про интернет вещей, и она говорит примерно так. Интернет вещей – это концепция, в которой физические объекты соединены в сеть. В каком-то смысле это так, потому что, да, физические объекты оказываются в сети, но фокус не в этом. Фокус в том, что они генерируют контент. В этом смысле Кевин Эштон придумал термин в 99-м году, а в 91-м году, вот за 8 лет до него, появилась, на мой взгляд, первая в мире интернет-вещь. И это был кофейник.
Что же делал этот кофейник?
Вот, сейчас расскажу. Этот кофейник стоял в Кембриджском университете. Были длинные-длинные коридоры, и сотрудники периодически ходили наливать себе кофе, а иногда кофейник был пустым, и они ходили зря. Приходилось кофейник ставить, уходить назад, работать, потому что босс ругался, и снова возвращаться за кофе, а кто-то уже выпил, снова пустой. И ребята придумали простую вещь. Они поставили, вот мы сейчас бы сказали веб-камеру, сейчас я скажу, почему тогда нельзя было так сказать. Они поставили вот камеру, написали серверное приложение, клиентское приложение, и заставили камеру снимать кофейник, и каждый на своем рабочем месте мог буквально открыть клиентское приложение, посмотреть, пуст ли кофейник, и не идти, соответственно, впустую. Вот, видимо, была какая-то очередность, по которой ребята ходили и кофейник наполняли. Так вот, почему нельзя назвать это веб-камерой? Потому что тогда веб-камер не было по одной простой причине. Интернет-браузеры не умели отображать графику. Сегодня трудно представить текстовый интернет, но когда-то он был таким, когда-то не было ни картинок, ни видео, ничего, был только текст. И вот именно это и называлось всемирной паутиной. Тексты, гиперссылки и протокол, который позволял ходить между гиперссылками. Так вот, возвращаясь к кофейнику, сам кофейник к сети подключен не был. Вот никогда не был. Но он генерировал информацию, которая автоматически в сеть попадала. В 93-м году, когда интернет-браузеры получили возможность графику отображать, этот кофейник был выведен в сеть интернет. И любой человек из любой точки планеты мог посмотреть, пуст ли кофейник в комнате, она называлась Троянская комната, ну, не конференц-комната 1, 2, 3, а просто у всех комнат было название, и эта комната называлась Троянская. И поэтому вот есть Троянский конь, а здесь есть Троянский кофейник. Вот это, на мой взгляд, первая интернет-вещь, и вот родилась она в 91-м году. Или кофейная, или Троянская банка, вот такие термины есть на этот счет.
Можно сказать, что в первом приближении мы как бы разобрались, что такое интернет вещей, то есть Internet of Things. А что у нас интернет...
Термин «всеобщий интернет» или Internet of Everything его придумали позже. Его придумал футуролог из компании Cisco. И акцент в нем еще дальше смещен. То есть если у Кевина Эштона вещи генерировали информацию, которая оказывалась в сети, и все. А дальше все равно люди ее как-то подхватывали, что-то с ней делали, смотрели, пуст ли кофейник, то ценность интернета вещей у Кевина Эштона измерялась объемом информации, которую вещи в сеть кладут. В интернете всеобщем ценность его заключается в объеме связей между вещами. То есть не объемом информации, которую они генерируют, а объемом информации, которым они обмениваются между собой с какой-то пользой, с какой-то целью. Ведь согласитесь, даже если вы заставите каждую вещь на свете просто сообщать в интернет, что она есть, что она, я не знаю, испортилась, требует починки, какой-то статус сообщать, вообще говоря, это еще ничего не значит. Кто-то должен этой информацией еще пользоваться.
Значит, что человек должен пойти и починить эту вещь.
Вот в том-то и дело, что не человек. В том-то и дело, что там, где нужен человек, да, конечно, человек, но вообще говоря, это может быть и не человек, и не робот. Здесь не подумайте ничего такого. Просто если у вас в принтере закончились чернила, вы вполне можете об этом узнать, если принтер вам скажет. С другой стороны, принтер может сообщить об этом напрямую в вашему директору по хозяйственным вопросам, и это сделает он, а не вы. Более того, он может напрямую сообщить вашему поставщику картриджи для принтера, и поставщик автоматически вам картридж привезет вот за какое-то там заданное время. Вот сегодня, когда у вас кончаются деньги на телефоне, есть такие сервисы у многих банков, вы можете попросить банк периодически проверять баланс вашего телефона, и когда у вас баланс меньше, чем сколько-то рублей, банк вам автоматически кладет деньги на счет. Удобно, согласитесь, вы вообще ничего не делаете. Вы один раз авторизовали эту операцию, и все. Так вот, всеобщий интернет – это об этом.
То есть это, да, все эти системы, которые используют автоматические платежи, когда, да, условно, принтер заказывает себе чернила, это всеобщий интернет. А если принтер просто сообщает мне о том, что у него закончились, кофейник, принтер, не знаю, пылесос, и вся моя техника негодует по какому-нибудь поводу, и сообщает об этом мне, то это интернет вещей.
Ну, граница, разумеется, здесь.
Да, я просто, я пытаюсь ее нащупать, вот эту грубо, эту границу.
Примерно так.
Тогда у меня еще вопрос, вернуться мне хочется все-таки к интернету вещей. Вы в самом начале сказали об этих метках, которые должны быть на определенных вещах. Что это за электронные метки, по какому принципу они должны работать, и как они, собственно, могут быть связаны с интернетом? То есть если мы будем разбирать вот конкретный кофейник, опять же, который не снимает веб-камеры, который будет по-другому устроен.
Ну, собственно, я про это почти все уже сказал. Если не касаться, собственно, вопросов технологий, то это...
Нет, не страшно, я думаю, что мы можем обсудить и технологии, которые тоже будут интересны.
Прекрасно. Это штука, которая вешается на... Вместо баркода или штрих-кода вешается на какую-то упаковку, на какой-то контейнер, на все что угодно. И как только эта вещь попадает в область деятельности, в область, в которой этот сенсор слышен, эта электронная метка видна, так сразу вы все знаете про ваш контейнер, про вашу вещь, где она находится и что с ней происходит. Mm-hmm. Благодаря этому люди устают, люди ошибаются, у людей есть ограниченный рабочий день. Даже если работают в 3 смены, они все равно недостаточно точны, они все равно ходят пить кофе. А вещи в этом смысле... Да, кофейник, да. Но, да, а вещи в этом смысле живут своей жизнью, и можно представить себе такой апокалиптический совершенно мир, в котором все вещи живут совершенно своей жизнью. Здесь можно вспомнить... Помните, как у Рэя Брэдбери в романе, или в рассказе, скорее, «Будет ласковый дождь» из цикла «Марсианские хроники»? Mm-hmm. Дом продолжал заботиться, умный дом продолжал заботиться о своих хозяевах, даже когда они погибли. То есть была какая-то атомная война, все было разрушено, один дом чудом уцелел, люди, конечно, погибли. Но в этом доме с утра и до вечера был свой порядок. Часы сообщали, сколько время, какая-то система предсказывала погоду, плита готовила тосты, яичницу, как-то это накрывало на стол, все, что было не съедено, потом автоматически убирала в мусорку, посудомойка мыла посуду. Все шло своим чередом. И вот в такой вот системе, наверное, страшно жить, страшно ее представить, но, с другой стороны, это безумно удобно для любой компании, в которой логистика занимает какое-то значимое место.
Мы немножко тогда отвлечемся на эту идею действительно умного дома. Вы и сами до этого рассказывали, что она вам очень интересно. Когда появилась эта концепция? Когда впервые люди подумали о том, что вот действительно дом может полностью организовывать пространство человека?
Ну,
мы же не будем про контроль и все эти постапокалиптические вещи действительно обсуждать.
Я не знаю, можно ли в Александрийской библиотеке найти что-то на этот счет, или было найти на этот счет. Но я думаю, наверняка можно было. Всегда все мечтали о том, что все будет автоматически. Ну, или тогда у них были рабы, хорошо, и тогда они об этом не думали. Но вот о Брэдбери вспомнили, собственно, он написал свой роман где-нибудь в 50-м, если не ошибаюсь, году, свой рассказ, простите, где-то в 50-м году, и вот уже тогда вот концепция была. Другое дело, что появление технологий, которые бы обеспечили ее какую-то
Да, меня скорее интересуют уже какие-то конкретные примеры, возможно, вы знаете.
Появляется только сейчас, собственно. Умных домов много, но они безумно дорогие. Вот на сегодня можно сделать умный дом под ключ, но это очень дорого. И все ищут способ, как же это сделать достаточно дешево, чтобы это был массовый рынок, собственно, который можно заработать. Меньше года назад 4 большие компании, это ABB, Bosch, Cisco Systems и LG Electronics, создали консорциум по разработке единой платформы умного дома. Речь о какой-то стандартной платформе, потому что именно стандарт позволяет вам выйти на массовый рынок и сделать так, чтобы все производители были совместимы друг с другом. И вот CEO компании Bosch, Фолькмар Деннер, по-моему, к 2015 году обещал, что уже 6 миллиардов устройств окажутся подключенными к сети глобально. Почему он назвал 6 миллиардов? Я подозреваю, что он пытался нащупать какое-то вот количество людей на Земле, вот примерно там 6-7, сколько их, сколько нас на Земле есть. Вот он считает, что уже к 2015 году число устройств в сети сравняется с числом людей на планете, а к 2020 году, ну, по разным предсказаниям, до нескольких триллионов устройств окажется сети-подключенными. И на самом деле на сегодня трудно себе представить, что же это будет, потому что одно дело подключить устройство к сети, а другое дело извлечь какую-то полезную информацию из того, что эти устройства говорят сами о себе.
И вы сейчас говорите о очень каких-то позитивных моментах относительно этой концепции умного дома, но помимо невозможности вывести сейчас эту идею на такой масс-маркет, когда действительно можно будет продавать, есть ли какие-то технические ограничения?
Нет, почему же невозможно? Отдельные вещи уже существуют. Вы знаете, не так давно компания Google заплатила больше $3 миллиардов за компанию Nest. Компания Nest – это, ну, трудно даже сказать, что это что-то большое, что-то дорогое. Они производят термостаты. Вот Google купила компанию, которая производит термостаты, заплатив за нее больше $3 миллиардов. Речь о том, что кроме самого термостата у вас есть электронная начинка, которая, электронный мозг, который умеет включать ваш термостат, ваш кондиционер, вообще всю систему в вашем доме. Не просто умеет включать и выключать, не просто вы можете сделать это удаленно, пользуясь айфоном, красивым приложением, все как положено. Нет. Более того, эта система умеет распознавать, что сейчас вы дома. Ну, например, потому что ваш телефон дома. Она знает, что в воскресенье вы любите поспать подольше, и не нужно выключать отопление. Что в понедельник вы на работу уезжаете, поэтому вот ровно в 8 утра можно отопление выключить, а там к 5 вечера можно его включить. А в воскресенье не надо это делать. В воскресенье вы любите поспать, посидеть дома, и уйдете куда-нибудь в кафе на бранч с друзьями только к полудню. Вот это система, которая автоматически подстраивается под ваш образ жизни, только под ваш собственный, и делает вашу жизнь удобнее, и самое главное, позволяет вам экономить, потому что вы не забываете включать-выключать кондиционер и обогревать ли вовремя, и когда вы приходите домой, вам жарко, вы включаете кондиционер на полную мощность, тратите много энергии. Нет, происходит не так. Вы приходите, там все уже комфортно и хорошо, причем сделано это гораздо меньшим объемом электроэнергии, потому что сделано заранее, плавно, умно, иными словами. Именно поэтому умный термостат, умный дом.
Это очень актуальная проблема для... Ну, пока почему-то не для нас, но в Европе с ее экономией,
да,
электричества,
конечно,
отопления, конечно. Когда половина людей просто...
Компания Nest в Великобритании родилась и жила, и в этом смысле... Как вы думаете, сколько стоит этот термостат? Сколько может стоить термостат, по-вашему?
Вот не менее, совершенно не малейшего представления о ценах на термостаты.
Что-то было 300 фунтов. То есть это довольно дорого,
да,
безумно,
да, да,
дорого. Но, ну, вообще для термостата, ну, что, ну, есть куча других способов потратить 300 фунтов. Но, тем не менее, это, ну, просто товар года. Потому что он также... Говорят, что термостат компании Nest понравился бы Стиву Джобсу, если бы он был все еще жив. Да.
Да.
Именно потому что, ну, он красив, он элегантен. Он делает очень умную вещь. Он креативен, он на пересечении вот этих улиц технологий и искусства, про которые так любил рассказывать Джобс.
А есть ли еще подобные примеры компаний или вещей? Просто любопытно на примере вот этого термостата, который так...
Если выйти из дома и поговорить, скажем, про умный город,
да,
то в Москве сегодня платные парковки. Если присмотреться, подойти вот к парковочному месту и присмотреться, то можно найти в асфальте такую круг диаметром, я не знаю, 5-6 сантиметров, и вот он чуть-чуть другого цвета. Вот под этим кругом находится сенсор, с помощью которого можно понять, есть ли машина на парковке или нет. Он умеет делать только одну вещь. Проверить, машина есть или нет, и передать ровно один бит информации. Стоит машина или не стоит. Таких парковок в Москве, по-моему, 1080 на сегодняшний момент в пределах Садового кольца. И вот теперь представьте, что вы владеете всей информацией. Какая парковка у вас свободна, с точностью до парковочного места, какая нет. Что вы можете с этим сделать? Ну, во-первых, вы можете написать приложение для вашего телефона, и вот вы приезжаете к себе домой, если вам повезло жить внутри Садового кольца, И вы заранее видите, какая парковка свободна, а какая не свободна. Вы не кружите полчаса по вашему району в поисках, где же свободное место. Вы заранее едете на зелененький квадратик. Скажите хорошо.
Но мы сохраним интригу насчет парковок и умного города, а пока прервемся на небольшой выпуск новостей.
Постнаука.
Добрый вечер, это «Постнаука» в эфире «Говорит Москва». Сегодня у микрофона Анна Козыревская. Напоминаю, что мы разговариваем с кандидатом технических наук Александром Сафоновым из Института проблем передачи информации РАН о интернете будущего, о интернете вещей, о беспроводных сетях и всех вопросах, которые с этим связаны. И мы до выпуска новостей успели затронуть этот кейс с парковками. 80 тысяч, да, парковочных мест в центре Москвы, каждый из которых сообщает нам, есть там машина или нет, да, то есть один бит туда-обратно. Как же используют это, какие здесь проблемы и что происходит со всей этой системой?
Ну, про систему лучше спросить у Москвы, что происходит. То, что мы можем наблюдать, это... Вот знаете, такие маленькие экранчики вдоль улиц, которые часто не видно даже из-за деревьев, на которых написано, что ну, на этой улице, наверное, свободно столько-то парковок или занято столько-то. Насколько я знаю, это все, что делается вот с информацией про парковки на сегодня. Может быть, что-то используется самим городом в закрытом режиме, это нам, то есть простым смертным, недоступно. Да, но мы об этом не знаем. А та же компания, которая... сделала парковки в Москве, или, вернее так, те же люди, которые сделали инженерную часть этой системы в Москве, построили такую же систему в Барселоне, и там вот на сегодня есть приложение для смартфона, на которое вы можете посмотреть, свободна ли парковка рядом с вашим домом, куда лучше подъехать, вот с какой стороны дома. Это работает. С другой стороны, если вот все-таки считать это некоторым развлечением, или, ну, да, удобно, но все-таки черт его знает, как на этом зарабатывать, и можно ли на этом вообще заработать. Если говорить про какие-то большие вещи, то невозможно оторвать историю про интернет вещей от истории про такую науку, которая называется data science по-английски. По-русски ее называют наука о данных, хотя этот термин, ну, наверное, устоялся только у специалистов, а широкой публике знаком мало. Речь идет, собственно, первонаперво нужно отличать то, что называют big data и data science. Вот big data и big data, говорят по-русски почему-то, более-менее известная история, а data science штука почти неизвестная. Нужно эти вещи различать, потому что big data – это... история про данные как таковые, про то, как их хранить, про большие массивы данных, обычно физически отдаленные друг от друга, как их передавать, как их обрабатывать, что с ними вообще можно делать. А data science – это история о том, как извлекать из этих массивов данных собственную информацию. Почувствуйте разницу. Uh-huh. Возиться с самими данными, с битами информации и пытаться с битами данных. И пытаться извлечь из этих данных какую-то информацию. Вот когда вы собираете сведения о том, свободна у вас парковка или не свободна, вы собираете данные, и все.
И это проблема как бы big data.
Да, эта область называют big data. Mm-hmm. А когда вы пытаетесь на этом что-то построить, какой-то бизнес построить поверх этих данных, это обеспечивают методы науки, которые называются data science. Она зародилась лет... 10 назад, то есть сравнительно недавно, и прежде всего для применения в области авиации и космоса, как способ определения оптимальных входных данных для процессов, внутренние механизмы которых нам неизвестны или известны, но слишком сложно вычисляемы. Ну, не знаю, самолет в аэродинамической трубе, это сотни параметров, обдувать дорого каждый раз, и вам необходимо каким-то образом построить очередную версию фюзеляжа, крыла, чего-нибудь. И вы это делаете прежде всего на компьютере, и вот здесь вы применяете очень забористую математику, которую называют data science. Так вот, в последние годы стало понятно, что разработанные для этих задач методы применимы не только в области авиации и космоса, но и в огромном количестве практических задач в финансовом секторе, страховании, ритейле, машиностроении, биоинформатике, компьютерной лингвистике, в самых разных областях. И... когда мы говорим про то, как помочь интернету или что будет следующее в интернете. Мне кажется, очень интересно посмотреть на то, куда развивается математика в области data science, потому что прорывы именно в этой области позволят получить прорывы и в очень инженерной области, такой как интернет, собственно.
А вот мне интересный момент. Сам факт возникновения этой, ну, новой дисциплины 10 лет, да, примерно 10 лет назад, mm-hmm. вы сказали, он говорит о том, она понадобилась именно потому, что мы работаем все с большим и большим количеством информации, то есть мы уже, ну, как, например, в биотехнологиях, в секвенировании генома, биологи не успевают обрабатывать данные, которые получают. У них недостаточно, их компьютеры недостаточно мощны уже даже, чтобы обрабатывать.
На сегодняшний день секвенировать и получать информацию, читать геном стало очень легко и очень дешево. Если, причем это произошло буквально в последние там, 5 лет. Если 5 лет назад это было очень дорого, а 10 лет назад это было практически невозможно, то сейчас скорость секвенирования такая большая, что даже алгоритмы с линейной скоростью недостаточно, чтобы успевать их обрабатывать. Еще раз, вы секвенируете быстрее, чем способны обработать, невозможно построить алгоритм, который бы обрабатывал хотя бы с той же скоростью, с какой вы получаете новые данные. Поэтому новые данные сегодня в области биоинформатики просто генерируются и складываются в гигантскую-гигантскую базу данных, и вот поле для исследования найдется всем, вот просто всем. Не существует здесь никакого дефицита. Нет, не то, что 50, а совершенно непонятно, где конец этому. Совершенно непонятно.
Раз мы затронули как раз тему этой новой дисциплины, вопрос от наших слушателей. Александр, скажите, пожалуйста, наука в России в этой области, какое место занимает сейчас в мире? И вы как ученый, и ваш институт, имеется в виду институт проблем передачи информации, какими исследованиями занимаетесь? То есть очертите это действительно свою область исследований и, возможно, проблемы, которые решает ваш институт.
С конца тогда начну про институт. Институт проблем передачи информации, такая уникальная точка на пространстве российской науки, он был построен чуть больше 50 лет назад как междисциплинарный институт. С самого начала в нем сожительствовали математики, физики, биологи, врачи, специалисты в computer science, специалисты в языкознании. Вот представить себе другое такое место, наверное, трудно. Но вот когда-то нашелся умный человек, который это сделал. На сегодня 4 базовых направления есть у института. Это, собственно, математика. И здесь институт известен на весь мир благодаря таким фамилиям, как Добрушин, Пинскер. Это люди, имеющие настолько большую математическую школу, настолько сильную математическую традицию, что а вот комната 317 и Пиран известна в математическом мире почти так же, как Троянский кофейник был известен в 90-е годы в Кембриджском университете. В эту комнату 317 и Пиран вся московская математика привыкла приезжать вот уже 50 лет. Вот буквально в ушедший вторник у нас был семинар, который читал Яков Григорьевич Синай, получивший премию не так давно, международную премию, ему вручал норвежский король. Это самое крупное, наверное, направление, самое традиционное направление в нашем институте. Кроме него, у нас есть большой блок, связанный с живыми системами, связанный со зрением, с биоинформатикой, связанный с исследованием в области сна. Вот все поклонники айфона знают такой маленький черный браслетик, который можно надеть на руку и с помощью айфона смотреть, насколько хорошо вы спите, насколько у вас сон спокойный или неспокойный, как много вы двигаетесь, вот все, что с этим связано. Вот это исследования в этой области проводились много десятилетий назад. И вот сегодня они пришли к той технологии, какая есть. А исследования, которые проводятся сегодня, гораздо глубже и связаны с картированием мозга, связаны с исследованием вот совсем неизученной, совсем мало изученной области, такой как сон, всего живого, и человека прежде всего. Другой областью, которой занимается институт, это является такая прикладная математика. Прикладная в каком смысле? Она имеет собственное имя. Это computer science, это теория кодирования. Вот в мире существует на сегодняшний момент 6 систем кодирования, и 3 из них, 2,5 мы обычно говорим, придуманы или обоснованы в нашем институте. Почему?
Половина, да.
Почему половинка? Потому что была придумана концепция, а дорабатывалась она уже не в институте. Вот. Ну, вот примерно такой круг деятельности института.
Это большой круг проблем. А конкретно вы, ваша основная как бы область интересов?
Собственно, я занимаюсь именно компьютерными сетями, даже уже беспроводными компьютерными сетями, потому что на сегодня беспроводные сети доступа – это то, что делает наш опыт взаимодействия с сетью вот таким, какой он есть. Очень мало мы сегодня касаемся проводов, хотя, конечно, они никуда не исчезают. Как правило, мы работаем без проводов.
Мы вернемся обязательно сейчас к вопросу о беспроводных сетях, но еще, чтобы закончить с умным городом, вопрос от нашего слушателя весьма конкретный. Как вы считаете, будет спрос, если в отдельно взятом городе расставить видеокамеры, вывести на один сервер, и любой пользователь мог за деньги видеть, что происходит в городе? Почти бизнес-план.
Насколько я знаю, такая штука же есть. Есть огромное количество энтузиастов, которые бесплатно это делают, просто ставят камеры у себя дома. Ну, особенно если вам повезло, скажем, работать, я не знаю, в каком-нибудь высотном здании, ну или жить, не дай бог, в таком, да, красивом здании, и вы можете показать вид на город. Такого пруд-пруди, мне кажется.
А меня вот в связи с этим все-таки не отпускает идея этого умного дома, Брэдбери, всех фантастов и веб-камер, которые расположены на каждом углу. Везде же существуют и проблемы, которые говорят робототехники, о том, что, например, все глобальные представления о том, что будет развиваться, как будет развиваться робототехника, связаны с тем, что все роботы будут связаны, безусловно, сетью. Точно так же, если весь твой дом и вся техника, которая находится в этом доме, они тоже соединены в сеть, как будут решаться, хотя бы предположительно, есть ли какие-то идеи уже о том, как будут решаться проблемы, связанные с хакерами, с кибертерроризмом, с компьютерными вирусами, с безопасностью человека и в том числе с безопасностью его личного пространства?
Вопросы безопасности очень важные вопросы. Они всегда обсуждаются, когда мы говорим про новые, особенно беспроводные технологии. Но сегодня мы доверяем банковские операции. Мы доверяем беспроводным сетям проводить банковские операции. Ну, очень чувствительная область. Я не знаю, какие суммы мы доверяем. Может быть, если бы мы тратили миллионы долларов, то мы бы не делали это с телефона. Да, но, наверное. Но хочется верить, что на сегодня мы достаточно хорошо защищены. В этом смысле есть замечательная область математики, связанная с полями Галуа. Галуа – это, собственно, имя математика, который все это придумал. Дело было больше 100 лет назад, и вот 100 лет эта штука лежала в столе, в том смысле, что о ней не знали никто, кроме, собственно, математиков. А в какой-то момент стало понятно, что на этой математике можно построить большую-большую область, связанную с кодированием, а точнее с шифрованием. И благодаря тому, что когда-то были построены математические методы, сегодня удалось построить вот криптографию в том виде, как мы ее знаем, и она, и только она сегодня используется во всех беспроводных, да и проводных тоже, сетях, в банкоматах, ну, собственно, почти везде.
Мы опять вернулись к беспроводным сетям. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, и вы просто затронули, упомянули сети будущего поколения, сети 5G, но могли бы вы рассказать, в принципе, о поколениях сетей? От начала.
История про поколения, вот 5G, 4G, 3G, связана прежде всего с сотовыми сетями. В 81-м году получило массовое развитие тех сетей, которые мы называем 1G. Вернее, 1G их никто тогда не называл, это были просто технологии сотовой связи. и это были аналоговые телефоны, вот в раннем, вот в советском, позднем Советском Союзе или вот в ранней России было понятие «новорусский», у которого обязательно был «Мерседес», и в этом «Мерседесе» был телефон. Или был специальный охранник, который носил такой чемоданчик, довольно тяжелый, там, да, его на пояс нельзя было повесить, он бы вызывал просто радикулит. Вот, и вот это и был тот телефон 1G. Это было дорого, очень дорого. Прежде всего, потому что инфраструктура стоила дорого, а пользователей было мало. Но пользовалась спросом у богатых или очень богатых людей. Через 10 лет, это случайное совпадение, ну вот через 10 лет, в 91 году, были запущены сети, которые называли GSM. Вот самые первые сети GSM. И это была гораздо более массовая технология. На тот момент еще непонятно было, станет ли она такой. Были альтернативные проекты этой технологии. Например, проект Iridium, который связан с передачей телефонных разговоров через спутник. Но технология GSM оказалась настолько удобной, настолько гибкой, настолько живучей, что она успела опутать просто весь мир в течение 5 лет.
А в чем тогда разница между этими двумя технологиями, GSM, которая выжила, и передачей?
Ну, технология GSM предполагает наземные базовые станции. Вот макробазовые станции, вот в городе полным-полно антенн, которые вы можете видеть на крышах зданий, это оно и есть. А технология Iridium предполагала передачу через спутники. Угу. С одной стороны, это очень удобно, потому что спутник видит все, ну или почти все. Ну, вот в республике, в пустыне Сахара или там в российской тайге спутник, собственно, единственное средство связи. Там нет наземных вышек, и никому не придет в голову там их ставить. Но во всем мире, в котором плотность населения достаточно велика, возникли сети GSM и возникли очень быстро, так быстро, что технология Iridium оказалась не удел, оказалась очень нишевой и вот связанной с какими-то пустынями, тайгой и так далее. Если возвращаться...
Да, в 91-й.
В 91-й, да. То еще через 10 лет так получилось. Возникли сети, которые вот мы уже знаем по рекламе, 3G. Рекламы 2G практически не было. Или она была как противовес 3G. То есть мы говорили, 3G лучше, чем 2G. Вот 2,5 было G, это когда появилась технология GPRS для передачи данных. Mm-hmm. Не только смс-ок, но какого-то небольшого объема данных. И технология 3G уже известна нам по билбордам. Ее стали рекламировать именно как поколение. Тогда было замечено, что поколения сменяют друг друга с периодичностью в 10 лет, и все стали ждать, что же будет в 2010-м, когда по времени должна была случиться новая технология. Ну и здесь, собственно, индустрия не стала обманывать ожидания, и просто очередные релизы технологий были приурочены к этой дате. И вот технология LTE, которую мы знаем сегодня, технология 4G, она была запущена в массовое развертывание примерно в 2010 году. Поэтому сейчас все ожидают технологию пятую, 5G, и ожидают ее к 2020 году. Угу. Ну, вот просто потому что так, это уже традиция.
Так
это уже традиция, да, поэтому так.
А если мы зададимся вопросом, какие проблемы решает каждое новое поколение сетей? Мне интересно понять вот эту динамику. То есть, получается, каждые 10 лет людям категорически не хватает того объема данных, например, которые они могут пересылать, да, или то способа, каким они могут пересылать данными. Какие проблемы будут решать сети 5G? Хотя мы, правда, должны понимать, что даже 4G еще, я так понимаю, не все-таки настолько распространены, в России. Как, кстати, с этим обстоят дела, с тем, как быстро распространяется поколение сетей?
Ну, распространение сетей в России очень сильно зависит от разрешительной политики, от того, кому выдали частоты, в каком регионе их можно использовать. То есть это связано скорее с государственным управлением, чем с технологиями. В любом случае, все технологии, какие мы используем, мы заимствуем. Не существует на сегодня российских сотовых сетей, или их просто нет. Даже инженерной школы нет, которая могла бы их разработать. счастью или к сожалению.
Ну, к сожалению, в принципе, необходимо разве вот некое... Мы сейчас не будем обсуждать вопросы, там, не знаю, гордости или производства инноваций, да?
Очевидно, что технологии связи стратегически важны для страны. Ну, просто соображение безопасности. На сегодняшний день, несмотря на это, на сегодняшний день серьезных исследований, тем более разработок в области телекоммуникации в нашей стране, увы, почти не ведется. Есть яркие исключения и очень яркие, но их можно пересчитать на пальцах одной руки. Более того, учитывая скорость, с которой меняется мир телекоммуникаций, вести преподавательскую деятельность в этой области могут только люди, работающие и ведущие исследования сегодня. И по этой причине в современных вузах практически нет образовательных курсов, которые позволяли бы готовить специалистов, способных разрабатывать новые телекоммуникационные технологии. А специалисты сотовых операторов телекоммуникационных компаний имеют дело с настройкой, с обслуживанием оборудования, которое разработано в других странах. И очень поверхностно понимают они, как сложно устроен телефон или модем для ноутбука, который они продают, сколько блестящих открытий положено в их основу. Мне трудно сказать, что нужно сделать для восполнения этих пробелов, но, вероятно, необходима какая-то перезагрузка культуры образования, ведения исследований, разработки технологий в этой области. Вполне возможно, что это нельзя решить без привлечения западных, да сегодня уже и восточных специалистов, ну хотя бы из диаспоры.
Если мы вернемся к этому моменту с следующим поколением сетей, которые мы ждем в 2020 году. Сети 5G, есть ли уже какие-то наметки, какими они будут, какие проблемы они будут решать?
Да, безусловно. Собственно, именно этому посвящены все крупнейшие конференции, которые проходят уже несколько лет и до сих пор ведутся. Прежде всего, все хотят, чтобы сети были быстрее. А во-вторых, все хотят, чтобы задержки при передаче информации были ниже. Все говорят про безопасность, но самое главное, все говорят, что эти сети должны обеспечить взаимодействие не только людей, но и вещей.
Это связано с тем интернетом вещей, про который мы сегодня говорили?
Именно с ним и связано. Угу. И речь, собственно, про то, что этих вещей много, безумно много. Более того, плотность расположение этих вещей очень большая. То есть, сколько вещей у вас в квартире, если пытаться посчитать, сколько у вас дома гаджетов, которые, в принципе, могут быть включены в сеть сегодня, то это, ну, десяток, скажем, да. А если посчитать холодильники, пылесосы, вот всю бытовую технику, какие-то такие вещи, то их будут там штук 50 в одной вашей квартире. Если посмотреть в масштабах дома, то это какое-то безумное количество, которое приходится на вот одну базовую станцию сотовой сети. И если вернуться, скажем, к парковкам московским, то в какой-то момент предполагалось очень простое инженерное решение. Предполагалось, что все парковочные датчики будут напрямую с помощью сотовой сети говорить, есть машина, нет машины. То есть у сотового оператора будет куплен контракт в количестве 80 тысяч штук, и все, и мы все будем знать. Сотовые операторы не пустили в свою сеть этот трафик. Он небольшой. Один бит информации раз там в сколько-то секунд говорит каждый датчик. Сам объем информации небольшой, но очень много самих устройств, которые непрерывно терроризируют вашу сеть, постоянно требуя к ней доступ, постоянно требуя возможность передать этот бит информации. И вопросы, связанные с масштабом таких сетей, самые сложные технологические вопросы, какие сегодня есть.
Операторы просто побоялись, что вот эти парковочные места условно валят им сеть?
Да, именно так. И не безосновательно. Позже были проведены исследования, которые показали, что если бы это было сделано и сделано в тех же традициях, тем же способом, каким подключают обычных пользователей, то сеть бы действительно упала. Был найден способ сделать это по-другому, то есть таки пустить этот трафик в сеть сотового оператора, но исхитрившись, решив несколько математических задач. Способ был найден, но уже позже. То есть на сегодня московские парковки обслуживают не сотового оператора, совсем другая, специально построенная для этого система.
А вопрос, опять же, про поколение сетей и сети 5G. Меня интересует вот эта проблема трафиком, да, то есть удастся ли и каким образом удастся решить эту проблему перегруженности, я имею в виду тот пример, который и вы приводили, насколько я помню, у нас в сюжете на постнауке, да, что мы все едем в метро, и 50 человек в вагоне со мной делают то же самое, что я, они проверяют почту и дико нервничают, потому что не могут ее нормально скачать или что-то там еще, да? То есть будут направлены усилия на то, чтобы снять проблему вот этой перегруженности?
Для того, чтобы разгрузить сеть, делается очень простая вещь. Размер соты уменьшается. Еще раз, если раньше были большие вышки, и каждая из которых обслуживала, ну, скажем, в радиусе километра, слышала всех и пропускала через себя трафик всех, кто находится в радиусе одного километра, то сегодня вышки делают, вышки заменили маленькие станции, которые висят у вас на доме или даже внутри помещения. Они обслуживают очень маленький радиус вокруг себя, и таким образом на каждую базовую станцию приходится не такой же большой трафик. Но самих базовых станций становится очень много. И если раньше инженеры буквально руками, ну, может быть, с помощью компьютера рассчитывали, как нужно расположить макробазовые станции на улице города, то сегодня, когда макростанции были заменены на пикостанции или на маленькие станции, и их количество выросло в разы, невозможно это посчитать руками, и возникает концепция самоорганизующейся сети, когда все эти маленькие базовые станции вынуждены договариваться друг с другом, и это очень сложная история, которая до конца не решена сегодня.
Александр, спасибо большое, мы с вами увидимся в следующее воскресенье.